Друзья, наш последний урок на сегодня – это дисциплина служения. Мы говорили, коротко повторим, что о чем мы говорили вчера, что цель и задача данного курса – это ободрить на служение в Доме Господнем, то есть в том месте, где мы сейчас живем, это Церковь, это Царство Небесное. Мы говорим о том, что мы будем рассматривать три вопроса. Это вопрос важности служения Богу, вопрос личности служителя, вопрос устройства служения. Мы говорим о том, что вопрос устройства служения – это будет большая часть, а вопрос важности и личности – это первые два урока. Вот сегодня мы должны закончить вопрос личности. Вопрос важности служения, друзья, состоит из двух частей. Первое – почему важно служение Богу? Потому что служение Богу – это единственное, что достойно полного посвящения человека. Служение Богу – это то, что определяет будущее человека. Кстати, кто был только что на уроке по гомилетике, вот обратите внимание, да? Смотрите, вот почему важно служение Богу? Потому что два пункта – так и так. Как бы все понятно и логично должно быть. Личный служитель, друзья, служителем должен быть каждый человек. Мы говорим о том, что служение – это не только рукоположное служение, это не только яркое или видное служение, не только такое служение, друзья, это в первую очередь наше внутреннее отношение к Богу. Мы говорили о том, что послание к Римлянам говорит, что Царствие Божие – это не пища и питье, но и праведность, и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу? То есть служит Христу праведностью, миром и радостью. И было задание ответить на вопрос, почему именно радость является тем, чем мы служим Христу. Понятно, пожалуйста. Хорошо, одно из врагов уныния, потому что нам нужна радость. Хорошо. Кто еще размышлял, почему радость – это то, чем мы служим Христу? Ну да, ну а вот в чем, почему радость именно? А что за свидетельство? Вот мы радуемся, что это за свидетельство такое? Да, радость – это свидетельство того, что мы доверяем нашему Богу. Так же получается, да? Вот есть такой интересный рассказ у Солженицына. Один день Ивана Денисовича слышали, наверное, да? И там показывается ГУЛАГ, тюрьма такая, очень тяжелая тюрьма, где люди работают на износ, и все очень злые. И там был такой Ленька Баптист, или Лешка Баптист его звали. И вот он, написано, прочитает свою книжечку, пошепчется что-то Богу и радуется. Ему спрашивают, чему ты радуешься? Он говорит, солнышку радуюсь. Там, вам радуюсь. То есть там показана личность человека, который, будучи в таких же трудных обстоятельствах, как и все остальные, он находил радость, потому что он имел Бога. Друзья, ну это одна из мыслей. Друзья, мы говорим о том, что личность служителя, она заключается, ну одна из качеств личности служителя – это верность. Мы говорим о том, что верный, но менее способный, более полезный, чем талантливый, но не способный, да? Талантливый, но неверный, точнее. Итак, мы говорили о врагах верности. Враг верности – уныние. Оно нас постигает очень часто, и оно побуждает нас бросить то, чем мы занимаемся. Кстати, вот интересно, что вот я спрашивал многих преподавателей по разным предметам, ну, мирских преподавателей. Например, преподаватель, допустим, там, по теннису одного там спрашивал, или преподаватели по музыке, преподаватели, ну, разных вопросов. Он говорит, что все они говорят одно и то же, что у всех студентов, у всех школьников, особенно детей, у них бывает такой период, когда у них все получается, у них все нормально, они такие довольны, им ставят пятерки. Они радостные, они думают, что они будут заниматься всю оставшуюся жизнь. Потом приходит период, когда у них ничего не получается, когда двойки им ставят, когда им не хочется заниматься, такое уныние. И очень часто люди вот на этой стадии бросают. Почему бросают? Их постигло уныние. Он говорит, вопрос, я им задавал вопрос этим преподавателям, что делать, когда у человека постигает уныние? Вот ему не хочется делать, вот ничего не получается, он пытается на этом фортепиано играть, у него ничего не получается, как будто бы пальцы не слушаются, он такой вот у всех абсолютно бывает, вот какой-то период такой. Вот что в этом случае надо делать? Просто ждать, когда период кончится. Просто тренироваться, и потом пойдет опять волна вверх, опять будет волна и лучше будет. То есть, друзья, то же самое в нашем служении. Мы служим Богу тем или тем или тем. Мы иногда, как христиане, даже бывает, утомляемся. Вот кажется, все плохо, все сейчас. Друзья, надо просто вытерпеть этот период. Надо просто переждать, зная, что начнется скоро другой период. Вот, как есть такая известная история, что у Соломона было кольцо, да, там все пройдет. Все пройдет. Враги верности, друзья, это связанность с земными делами. Мы вчера об этом говорили, что если мы чему-то большему придаем эффект, значение, то вот это, то, чему мы придали значение большему, оно мешает нам быть верным. Один из вопросов, почему мы, ну, по крайней мере, в России, когда идут в армию служить, почему не даем присягу? Знаете, когда я только уверовал, меня очень слабо удовлетворял такой ответ на этот вопрос, потому что в Библии написано «не клянись». Друзья, это правильно, в Библии написано «не клянись», но там явно имеется в виду не присяга воинская, там имеется вообще другое в виду. Поэтому как-то мне было трудно согласиться с тем, что мы не принимаем присягу только потому, что в Библии написано «не клянись». Ну хорошо, а если не клянись, обещаю, можно или нет? Вот. Друзья, знаете, для меня этот ответ на вопрос, почему мы не даем присягу, когда идем в армию, он стал очень очевиден в самой присяге. Я прочитал текст присяги, и я понял, почему мы не даем присягу. Там написано, я обещаю, кстати, обещаю, не клянусь, обещаю выполнять все приказания руководства, даже если это является угрозой для моей жизни. Вот, то есть, я военнообязанный человек, я иду защищать Родину, я готов умереть за это, так же, да? Я обязан, друзья, человек, который не выполнил приказ во время военной службы, он подлежит трибуналу. Были случаи, когда люди не выполняли приказ, видя, что обстановка на поле другая, чем думает командир, они не выполняли приказ, они спасали там какой-то там целый батальон, им давали медаль за то, что они спасли, и судили за то, что они не выполнили приказ. Друзья, то, что невыполнение приказа, это преступление по-военному, это так и правильно. Друзья, есть такой текст в Библии, кому мы отдаем себя в рабы для послушания, тому мы и рабы. И поэтому я не даю присягу, потому что я не хочу быть рабом военачальника, который прикажет идти мне воевать, там, убивать моих братьев и так далее. Я не хочу этого делать. Поэтому я не даю присягу. Вот то же самое здесь. Связан с земными делами. Чем я больше связан? Если я себя отдал в рабы для послушания работе, то эта работа иногда будет не давать выходные, чтобы я послужил Богу, когда ей заблагорассудится. Но в основном она будет себя, она привязана будет, и у нас не будет возможности служить Богу. Если я себя отдал в рабы служение Богу, то у меня вот это служение будет выделять время для работы. Но кто кому служит, вот вопрос. Кто к чему привязан? Вот это очень важно, друзья, враг верности. Мы не сможем быть верными, если у нас есть связанность чем-то земным. Друзья, вот еще, о чем мы вчера уже не говорили, это новая тема. Враги верности. Это нетерпеливость. Есть такой текст. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением. То есть, как определить, что человек апостол? Ну, в данном случае, как он Божий слуга. Апостол Павел говорит, вот как вы можете определить, что я именно апостол? Как вы можете это определить? Чудеса, силы и терпение. Когда я переезжал в город Ейск на служение, мы молились с женой там, и так далее. И вот я говорю, Господи, открой мне текст, чтобы мне как бы был такой девиз моей жизни, служения в Ейске. И как раз этот текст мне открылся. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением. Ну, я не в плане того, что я апостол, а в плане того, что для того, чтобы служить Богу, нужно терпение. Бог открыл мне то, чего у меня как раз вообще не хватает. Я иногда не заказываю по почте вещь, а покупаю в магазине в полтора раза дороже, потому что надо ждать два дня, пока она придет. Понимаете? Друзья, вот вообще я человек очень нетерпеливый, я хочу все быстро и сразу. Вот, и мы можем, многие такие. Друзья, но это то, что мешает нам служить Богу очень часто. Человек должен быть терпеливым. Написано, терпеливый лучше храброго. Вот. Почему лучше? Потому что терпеливый может все делать вдумчиво. Он ждет драгоценного плода, идет долго. Даже в вопросе проповеди. Мы сейчас вот гомилетика, да? В вопросе проповеди. Я хочу проповедовать хорошо, допустим. Я хочу проповедовать понятно. Для этого мне нужно отработать вот несколько методов. Я беру один метод, я его отрабатываю, например, 2 или 3 месяца. Кто-то скажет, 2-3 месяца отрабатывать. А есть ли какой-то совет, чтобы я вот прочитал книжку, и я вот вышел и сразу хорошо проповедовал? Друзья, такого метода нет. Есть работа, долгая, планомерная, конкретная работа, и Бог благословит тебя, и ты будешь проповедовать. Друзья, нет вообще, вот мы беседуем с душой, например. Мы разговариваем с человеком, чтобы он покаялся. Неверующий человек. Да что нам нужно с этим человеком? Нам нужно терпение. Но невозможно человек, чтобы он покаялся. Вот мы побеседовали, и он сразу покаялся. Ну, так не бывает. Ну, или бывает очень редко, если Бог его уже готовил к этому. Друзья, чтобы человек покаялся, с ним нужно работу проводить. Работу раз, два, три, четыре, пять, может быть, 10 встреч. Для этого нам нужно терпение. Нам нужно ожидать. Нам иногда кажется, что вот, ну, 3 раза уже побеседовали. Друзья, хорошо, если мы, другой вопрос, например, мы хотим примириться с человеком, мы поссорились с человеком, мы хотим примириться, пришли к нему раз, но видим, что не очень, второй раз, видим, что не очень, Что нам нужно? Нам нужно терпение. Нам нужно третий, четвертый, нам нужно терпение. Нам не надо говорить, ну все, все пропало, все плохо, мы никогда с ними не примиримся. Нет, терпеливый, он дождется до результата своего труда. Обязательно это будет. Друзья, терпение нужно во всех вопросах. Терпением вашим написано «спасайте души ваши». Когда у нас проявляется нетерпение, когда мы хотим побыстрее, мы хотим Бога как-то поторопить еще в любых вопросах, друзья. Вот интересно, Христос, когда вознесся на небо, то Он сказал, идите в Иерусалим и ожидайте обещанного вам от Бога. Помните, да? Сколько дней они ждали? 10 дней, да, они ждали? А почему 10 дней? Почему не на следующий день все это случилось? Зачем нужны были 10 дней? Вот это случайно получилось так, как это несостыковка по времени какая-то. Что получилось? Иногда мы ждем поезда, иногда мы ждем кого-то, кто-то опаздывает. Но Дух Святой не мог опаздывать, так ли, да? Он же знал, что... Почему 10 дней? Я не знаю, почему на 10 дней, но я знаю, что Бог иногда так делает. Он говорит, вот идите, ожидайте, ожидайте. То есть они эти 10 дней просто сидели, они ничего не делали. Они не ходили благовествовать, они не готовились, они просто ждали 10 дней. Но это надо было ждать. Так нужно было. Друзья, так и в нашей жизни очень часто нетерпеливость, желание все убыстрить, или желание поторопить Бога, или желание получить очень быстро какие-то плоды в других людях или в себе самом, желание как-то вот все 7 минут, чтобы было, друзья, оно, конечно, очень большую проблему создает, и мы не верны Богу. Вместо того, чтобы делать верно, последовательно, день за днем, мы начинаем что-то поторапливать. Нетерпеливость. Это признак, это качество личности служителя. То теперь следующее качество, важнейшее качество, без которого, в принципе, служитель не может быть служителем, без которого служитель становится тираном в церкви. Но даже если речь не идет о служителе церкви, вот если наше служение там хористом там, или благовестником, или просто даже дома в семье, друзья, без чего мы не можем вообще, в принципе, быть Богу угодными, это смирение. Скромность и смирение. Я сейчас не готов говорить о разнице между этими вещами. Скромность – это больше как перед людьми, смирение пред Богом. Но, в общем, друзья, мы понимаем, о чем идет речь. О том, что самое главное качество, которое ценит Бог в человеке – это смирение. Почему это самое главное качество? Потому что противоположное качество смирения – это гордость. Вы знаете, что гордость – это единственный грех, единственный, при котором Бог становится человеку врагом. Человек, например, впал в какое-то согрешение, но он смирился, покаялся, Бог его простил. Человек, допустим, ушел в ересь, но смирился, и Бог его выведет. Но человек, впавший в гордость, Бог с ним будет воевать. Он не будет его прощать, он будет с ним воевать. Бог гордым противится, написано. Поэтому смирение, друзья, это единственное то качество, которое должно, оно делает нас способным быть угодным Богу. И еще, друзья, смирение, оно необходимо для того, чтобы мы научились получать от Бога ответы. Когда нам в нашем служении приходится, принимать какие-то решения, особенно если к нам кто-то общается за советом, или в нашей семье, или в нашей молодежной группе, мы какое-то решение должны принять, то у нас всегда два советчика. Мы сами и Бог. Человек, который не смиренный, не скромный, он не способен от Бога ясно услышать ответ. Он принимает решение, не основываясь на Божьем ответе. Эти решения обычно очень губительные. Павел конкретно про себя пишет. «Я Павел, который лично между вами скромен». Он скромный человек. Вообще, Павел был человеком достаточно скромным, и мы видим, что он был смиренным человеком. Поэтому личность служителя – это скромность и смирение. Кстати, как вообще проявляется смирение? Иногда смирение путают с тихим голосом. Тихий голос – это не смирение, тихий голос – это тихий голос. Вот. Иногда смирение путают с молчанием. Это тоже не смирение, это молчание. Друзья, иногда смирение, оно проявляется, в форме даже какого-то громкого голоса. Я придумал пример. Представьте себе ситуацию, когда кто-то встал, например, молодежь. Вот сидит молодежь, и один из молодежи говорит, а вы знаете, вот один человек, прям про член церкви, вот он так поступил, и начинает про него рассказывать всякие гадости. И вот все сидят, понимают, что он рассказывает клевету. И надо встать и сказать, что ты делаешь? Ты делаешь грех. Но кто-то скажет, я в смирении в своем промолчу. Разве что, ну я же не гордый человек, что я буду что-то говорить? Иногда встать и сказать против всех, и защищать против всех истину, и, может быть, иногда защищать ее отважно, это и есть высшая форма смирения. Бывает такое, друзья, да? У Евтушенко есть такой стих. Есть новый вид застенчивых парней. Стараются быть чуточку, стесняются быть чуточки. Я, может быть, даже сейчас открою, если откроется. Друзья, потрясающий стих. Он, сейчас, секундочку. Есть новый вид застенчивых парней. Стесняются быть чуточку умней. Стесняются быть нежными в любви. Ну и там так далее. Пропускай немножко, там не важно. Стесняются друзьям помочь в беде. Стесняются обнять родную мать. Стараются, чтобы их никто нигде не смог на человечности поймать. Стесняются заметить чью-то ложь, как на рубахе и у пошки вошь. А если начинают сами лгать, то от смущения, надо полагать. Стесняются быть крошечными, стесняются, ну так далее, тут не очень сильно. Стесняются, чья совесть нечиста, не быть Иудой, не продать Христа. Стесняются быть сами на кресте, неловко как-то там на высоте. Стесняются кармана не набить, стесняются мерзавцами не быть. И с каждым днем становится страшнее среди таких застенчивых парней. Да, действительно, вот я одного парня спрашиваю, ну, подросток спрашиваю, вот слушай, ты вчера в этом обществе был, там вот это проходило, а чего ты знаешь, мне так совесть за это мучает, я так не хотел с ним быть, а чего ты не сказал? Да как-то стеснительно. Да, это стеснение или нет? Нет, друзья, это страх, это стыд, страх, но это не стеснение. Скромность, она не всегда проявляется в молчаливости, она не всегда проявляется, иногда человек, вот, например, проповедовать. Большое собрание, 1000 человек, надо проповедовать. Куда легче сесть и там и сидеть. И можно прикрыться, что я скромный такой, я не вышел. Выйти сюда вперед и сказать проповедь, иногда это намного больше смирения, чем там остаться сидеть. Друзья, вот такая ситуация. Братья и сестры, кто подыграет на пианино? Ну, я уже вчера говорил, да. Сестры сидят. Якобы они все смиренные, понимаете. Сестра Маша, ну ты же хорошо играешь, выйди вперед, поиграй. Ну и вот начинает, понимаете, ну, вокруг нее начинают все плясать, пожалуйста, выйди вперед, поиграй. Друзья, я понимаю, что ей не хочется, она боится, ей, может быть, трудно выйти, это переломить надо характер, чтобы выйти, это все понятно, но смирение заключается в том, чтобы переломить свой характер. Надо для Бога, я пойду это сделаю, сяду и буду играть. Вот в этом иногда бывает смирение. А иногда смирение как раз не выйти. Смирение, друзья, оно проявляется в том, что... ну, то есть это не такое какое-то очень легко обнаруживаемое, это... Оно в каждый момент времени может проявляться по-другому. Смирение, друзья, оно может быть очень... Да.
Я думаю, что все-таки некоторые, как ты говоришь, просят выйти там, где на что-нибудь, они все равно остаются на местах, наверное, из-за того, что они думают, что я, оставаясь на месте, все-таки не возгорюсь.
Ну, может быть, они так думают, но смирение заключается как раз не в том, чтобы делать, как я думаю, а как будет польза для общего дела. В этом-то суть смирения. Так же, да? Ну, реально, друзья, вот реально, я недавно пришел в одну церковь в вашем собрании. И что-то так сильно спать хочется, сейчас думаю, сейчас буду впереди сидеть, еще на меня будут смотреть, еще под заслу немножко. Вот, некрасиво. И я решил сесть вперед. Мне вот намного удобней, в миллион раз удобнее сидеть вон там, чем вот тут. Во-первых, не надо все время следить за собой. Сидишь это. Потом можно что-то писать, можно там что-то там. Ну, это очень удобно сидеть здесь. И я сел на эту лавочку вот сюда, вот, ну, в другой церкви, я сижу. Подходит брат и говорит, пересядь вот туда, пересядь. Мне это неудобно. Ну, ты встаешь, идешь и садишься, потому что сейчас вот разводить всю эту ситуацию, что вот я здесь буду сидеть, они будут говорить, нет, ты пересядь, да нет, я буду сидеть, это будет очень долго. В конце концов, все равно туда пойдешь. Вот. То есть, друзья, иногда, я говорю, смирение, оно проявляется в том, вообще, для меня слово смирение, что такое смирение? Смирение – это поступок, который я делаю в угоду Бога всегда. Не обращая внимания на себя. Вот это для меня смирение. Бог вот так хочет, я так поступаю. А мне не хочется, ну, я как бы перешагиваю через себя. Ну, это здесь можно долго говорить о таком человеке смирении, но в целом. Мы сейчас говорим о том, что вообще в принципе в дисциплине служения смирение – это то, что необходимо человеку как служителю. Враги смирения, друзья. Враги скромности и смирения. Это наше положение. Вот, знаете, есть такой в России очень известный человек, Жванецкий фамилия. Он говорит, когда человек забирается высоко, то его первое желание – плюнуть вниз. Но это точно так. Вот. Есть еще одно такое. Есть еще одно такое выражение. Хочешь узнать человека, дай ему власть. Есть такое выражение, да? Человек, друзья, приобретает какую-то власть. И вообще, друзья, еще одно выражение. О человеке можно узнать потому, как он общается с теми, кто ниже его, а не с теми, кто выше его. Друзья, потому что с теми, кто выше нас, мы можем общаться, как мы сегодня слышали по Якову, с мотивами корости. Человек, который ниже нас, мы очень часто можем общаться с таким вот именно истинным своим отношением, как мы на самом деле думаем. Положение. Вот апостол Павел пишет, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Но могли они так прийти или нет? Им их положение дает на это право, дает на это власть. У них такое положение, они могут так поступить. Кто из вас читал книгу, у Виктора Гюго называется книга, называется «Отверженные». Вот там был такой один священник католический, которого, когда поставили архиепископом большой области, это очень уважаемое положение, это как митрополит в православной церкви, это человек в золоте одетый, у него свой замок, у него своя карета, у него свои слуги, у него большой доход. Он все это отдал, дом отдал в больницу, карету отдал в больницу, а сам посещал города, сидя на осле. И когда в одном городе собрались, весь город собрался встречать его, и мэр города, и начальник полиции, все остальные жители города вышли, чтобы его встречать, и вдруг увидели, что он едет на осле, они стали его уничижать сердце своим, даже стали говорить, что это такое происходит, как он едет на этом осле, да что это такое. И они стали думать, мэр города, не буду его к себе брать, пусть начальник полиции к себе берет, но стыдно было так. И он подъезжает, он видел вот эту обстановку, и он говорит, я понимаю ваше возмущение, я понимаю, что вы недовольны этим, тем, что происходит. Я даже читаю ваши мысли, я слышу, как вы говорите, как посмел этот священник сесть на животное, на котором сам Христос ездил. Вот. Друзья, то есть вообще с течением времени, когда история церкви развивалась, с течением времени, если человек становился служителем, то он становился тем, вокруг которого появлялись те, которые ему служат. У нас в школе там в одной, в христианской, детей обязали бейджики носить. Написано фамилия, имя. Дети. И дети себе сделали бейджик, а родители им сделали. И вот один мальчик идет, он маленький, лет 9, наверное, идет, сделал такой себе бейджик, фамилия, имя, и написано «сын служителя». И ходит. А? Да, 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 помогу. Вот, мои дети тоже однажды, я услышал такую мысль, а вот у нас папа пресвитер. И вот я как-то их собрал вечером дома и решил поговорить о одной теме. Говорю, я сегодня буду вам рассказывать о слуге. Кто такой слуга? Вот слуга – это человек, у которого нет своей воли, который вот ночью спит, и потом его просыпается, потому что его господин будет, и он должен господину служить, и так далее, и так далее, и так далее. А рассказал о слуге все. И говорю, вы хотели быть детьми слуги? Нет, мы не хотим быть детьми слуги. Я говорю, а вот ваш папа, у него 90 слуг. Ой, господи, господ, у него 90 господ, и каждый из них... я показал, что служитель, от какого слова? Слуга, да? А никак не от слова господин. Вообще, в слове служитель, даже при большой фантазии, никак нельзя найти слово господин, понимаете? Там ни одной буквы нет похожей. Вот. И, конечно, друзья, вот у человека, который занимает определенную позицию, у него есть такое искушение... приобрести. Но это, может быть, вы скажете, о служителе церкви. Но, друзья, то же самое служитель, который там регент, руководитель молодежи, отец семейства. Все эти люди, друзья, они обладают определенной властью, которую Бог им дал. Эта власть, она может привести человека к тому, чтобы он, вот это положение его, оно может привести к тому, что он перестает быть скромным и смиренным. Это враг, серьезный враг нашего правильного отношения с Богом. Например, вот один из примеров написано, ибо каждый, итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых. Я иногда на курсе задаю этот вопрос. Вот в этой фразе Павел себя унижал или возвышал? Вот итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых. Представьте, я вам говорю, братья, вы должны разуметь меня как служителя Христова. Вот это возвышение или унижение? Конечно, возвышение. То есть я себя возвышаю. Как вы со мной общаетесь? Я служитель Божий. Как вы со мной общаетесь? Я знаю, друзья, вот в одной церкви, я очень хорошо эту ситуацию знаю, в этой церкви, служитель церкви появился очень неправильно. И настолько неправильно, что ему стали обличать, и в конце концов он не внял обличением. И даже дошло до того, что церковь собралась, написала письмо против него, совет церквей. Ну, друзья, ему пришлось там каким-то образом смириться, потому что было оказано определенное давление. Но потом он стал выяснять, кто он написал письмо, и стал призывать этих людей к тому, чтобы они покаялись. И в конце концов стал серию проповедей, сказал о том, что кто поднимет руку на помазанника Божьего, того Бог покарает. Ну, и всякие такие, друзья. Ну, часть народа запугал. Вот. То есть это говорит о том, что человек как бы вообще не понимает о том, ну я не хочу плохо говорить о как бы братьях и так далее, но тем не менее бывают случаи, когда человек вообще потерял само значение своего. Вот я служитель Христов. Вот Павел, когда пишет этот стих, вот смотрите, это же, помните, в каком контексте было сказано? Вы говорите, я Павлов, я Аполлосов, помните, да? А кто такой Павел? Кто такой Аполлос? Они лишь труженики, они лишь слуги Божии. Потом говорит, и Павел, и Аполлос есть ничто. И потом, и так, каждый должен разуметь нас как служителей Божьих. Он, другими словами, он говорит, вот вы говорите, что я Павлов, я Аполлос, вы нас так возвеличиваете. А потом говорит, и так, каждый из вас должен разуметь нас только как служителей Божьих. То есть он здесь конкретно себя унижает. Он говорит, не делайте из нас какого-то пьедестала. Не надо тут нас возвеличивать. Да мы вообще никто, и я, и Аполлос, никто. Нет, и он говорит, вы должны разуметь нас как слуг Христовых. Друзья, я уверен, что Павел, его авторитет не базировался на его положении. Вот у нас вот проходят лагеря детские. И вот, например, подростковый лагерь идет. Я несколько раз наблюдал эту картину, несколько раз. Вот идет подростковый лагерь. Подростки, они люди какие? Такие нагловатые, согласитесь, да? Они за словом в карман не полезут. Они это... Ну, например, я спустился ночью однажды, смотрю, там по озеру фонарь какой-то плавает. Вот, я спустился, свечу, говорю, там кто? А тебе какое дело? Я говорю, да плывите сюда. Ха! И, короче, подзывает. Потом подплывает, а это вы, простите, пожалуйста, мы не знали, что это вы. Ну, то есть, если бы, значит, не знать, что это я, то можно говорить, что хочешь, да? Вот подростки не вот такие. И вот я наблюдал картину. Вот идет костер. У нас на костре, ну, 600-700 подростков собирается, да? Сгрызть семечки нельзя. И вот один подросточек грызет семечки. К нему подходит брат молодой, лет 25. Ты чего, говорит, семечки грызешь? А чего? Ну нельзя. Кто сказал? А ты как со мной разговариваешь? Ты знаешь, что я такой? Я старше тебя в два раза. Ну там на 10 лет, правда, но это... Ты как? Да встань быстро, быстро встань. Ну встал. Нет, ты вообще, я не понял, как тебя зовут? Ну, вы понимаете такой разговор, да? И потом этот брат сказал, что он вообще грубо этому подростку. Подросток еще больше нахамил. В конце концов, он привел его к нам, говорит, вот разбирайтесь, тут хам тут пришел. Вот. А подросток говорит, а что он сам так себя ведет? Ну, и получается неловкая ситуация, потому что хочется, как бы, ну, брат авторитет надо защитить, но в то же время понимаешь, что он именно спровоцировал этот момент. Потом я ему говорю, слушай, тебе 25 лет, ему 14 лет, но у него ума-то нет, ему 14, а у тебя-то почему нет? Почему это? Друзья, то есть... Почему-то иногда молодые руководители с детьми и подростками, они считают, чтобы завоевать авторитет, надо быть человеком таким грозным, грубым даже, так вот, чтобы это последнее слово за мной осталось. Друзья, авторитет не этим завоевывается вообще. Подростки не уважают людей, которые им грубят. Они уважают людей, которые, ну, в которых они видят пример, которые о них заботятся, которые их любят. Вот их они уважают, они их слушаются. У нас был один молодой парень, приехал такой, ну, знаете, ну, я бы сказал, вообще мальчишка. Такой вид у него был такой детский, хотя ему уже было там 23 года. И вот он приехал такой, знаете, он еще низенький, и там приехали подростки, которые выше его. Такие дяди такие, знаете. Один приехал такой, знаете, этот подросток, я думал, что это брат. Просто он был в шортах длинных. И я говорю, тебя что, вырос, что ли, пока ехал? Вот. Ну, думал, брюки. И вот они, эти подростки, подходят к этому, а этот брат молодой, они это... Ну, как бы стал руководителем этих подростков. Ну, с разных городов их собрали в одну кучу. И этот вот здоровый, такой щетина уже, у него 15 лет. Он подходит такой, руку ему на плечо кладет и говорит, ну что, братик, будем тебя исправлять? И мне так его жалко стало, я думаю, бедный. Знаете, прошло 2 дня, и они слушали его все как шелковые. Друзья, я не знаю, чем он их взял, но он был о них забот, он о них очень много молился, он о них переживал, он ходил за ними как мама родная. Вот. И они его слушались во всем. В моей практике что-то подобное тоже наблюдалось, иногда, иногда нет. Друзья, но мы все это знаем, что, друзья, авторитет никогда не завоевывается силой, никогда. Сильного человека будут бояться, Сильного человека будут сторониться, но его никогда не будут уважать по-настоящему. Вот. И он говорит, смотрите, мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Они были очень людьми скромными. Это не значит, что они потакали грехам, потакали людям. Это не значит, что они были там у всех на побегушках. Не это означает. Это означает, что они не пользовались своей властью. Ну, точнее, как бы не ощущали свое такое положение. Вот мы служители. Поэтому, друзья, мы должны быть людьми скромными. Это очень важное качество служителя, быть человеком скромным. Причем я имею в виду не служителя, не только пресвитера церкви, да, там, или диакона, или кого-то. Скромность и смирение – это свойство всех нас. Мы должны быть людьми такого плана. Друзья, вот по вот этим двум моментам, служение, важное служение личного служителя, ну, и, в общем-то, я сказал все, что я хотел сказать. Вот. Есть ли у вас какие-то вопросы? Верность вырабатывается всегда. Вот есть такое понятие, друзья, некоторые придерживаются такого понятия, что человек должен сначала созреть, потом удовлетворять служение, да? Это понятие не совсем как бы правильное, потому что иногда, конечно, мы должны доверять служению человеку, который в чем-то уже созрел, но в целом, друзья, человек зреет и во время служения. И верность, например, вот моя верность или ваша верность, я же не могу сказать, вот я вот верный теперь на 100%, и теперь как бы все, этот вопрос закрыт для меня. Нет, процесс верности, он постоянно достигается. Все время, всю нашу жизнь. Да, да. А так, конечно, друзья, это вопрос, да. Не знаю, нет, наверное. Друзья, здесь вот это Богдан такую тему поднимает, что вот если сложно, трудно, вот что теперь делать? Здесь, конечно, вопрос такой непростой. Вот у нас в церкви есть такое правило, мы ввели его в правило в нашей церкви, что один брат может занимать только одно ответственное служение. То есть он может быть разные служения, например, допустим, ходить на благовестие, там, петь в хоре, проповедовать, но ответственность, именно ответственность, он может только одну нести какую-то. И у нас до последнего времени было одно исключение. У нас один брат занимался двумя родами служений. Он был и благовестником, и занимался с подростками одновременно. И мы ему предложили выбрать что-то одно из этих двух служений, но не рукоположенное благовестие. Он выбрал благовестие, и от подростков отказался, мы передали другому брату. Друзья, то есть почему мы такое решение приняли? Потому что я считаю, что человек не может, ну за редким исключением, человек не может в нормальном состоянии, он не может нести несколько служений достаточно хорошо. Друзья, мне кажется, первый псалом немножко о другом говорит, во-первых. Но вот по практике нашей жизни, все-таки, друзья, вот, например, вот давайте возьмем служение, вернее, жизнь определенного человека. Вот, например, у него есть семья, да? Вот у большинства людей, братьев, есть семья. Дети, там, 3, 4, 5, 7 детей, 10 детей. Вот семья. У него есть служение. И у него есть работа. Вот три таких вот крупных направления жизни. Семья, служение, работа. Вот сколько семей человек может объективно содержать, как вы думаете? Ну, одну, реально, да? Вот, ну, смотрите, вот, допустим, у меня есть семья, жена и дети. Вот в качестве любви, внимания, денег, ну, я потяну одну семью. Если бы, например, я был султан, да, вот, и имел бы три, например, семьи, я бы просто их не потянул, ни физически, ни морально. То есть мне же надо оказать внимание и так далее, и так далее. Ну, допустим, я просто это смешной пример. Вдруг обнаружилось, например, что мне надо вторая семья, и мне надо теперь чем-то жертвовать, там работу надо бросать, чтобы время выделить вторую семью. Поэтому семья только одна. Сколько работ человек реально может нести? Нет, тоже одно. Друзья, вот если человек серьезно занимается работой, серьезно, не то, что он полы моет, например, там может помыть, там, потом там помыть, а вот у него какая-то серьезная работа, которая требует знания. Например, я учился всю жизнь на медика, допустим. Я работаю медиком. Я профессиональный медик, хорошо у меня получается. Но я не могу одновременно быть медиком и одновременно, например, астрономом, потому что, чтобы быть астрономом, надо очень много учиться и знать, и это противоречит. Друзья, если человек хочет две работы иметь, ему надо, скорее всего, семью свою оставить. То есть человек реально может одну работу потянуть. То же самое в служении. Я просто не представляю. Вот если человек хорошо занимается, например, подростками. Друзья, работа с подростками вот столько, что ему хватит на две жизни. Побеседовать с каждым, подготовить материал, подготовить какие-то мероприятия, с ними съездить в поездку, запланировать, потом беседовать с родителями. Друзья, там столько работы. Если, знаете, вы помните ту сказку про то, как шить шапку, помните, да? А две сошьешь из этой шкуры? Ну, сошью две. А три? Ну, и три сошью. А семь сошьешь? И семь сошью. Ну, пришел, ему шили семь шапок, вот таких маленьких, понимаете? Вот. То есть можно хоть 10 шапок шить, но они будут маленькие. То же самое здесь. Человек занимается хором и занимается подростками. Но у него же все равно осталось 24 часа в сутках. И он выделяет определенное время. Соответственно, он что-то будет делать хуже. Христос сказал, не можете служить двум господам. Это нереально. Поэтому, друзья, нормальную, полноценную работу, полноценную, человек может осуществлять только с одним родом служения. Мы будем говорить о том чуть позже, в организации служения, когда человек, например, допустим, у него увеличивается нагрузка, тогда ему нужны помощники. Вот функцию помощников здесь можно рассмотреть. Но если человек сам занимается служением, он только одно может потянуть, только одно. Друзья, поэтому, да. Так, подожди, стоп. Это мягкий намек, что я должен закончить ответ на позу? А, давай. То есть это настолько бэк уже, по-моему, на прошлый день. Ну, говори, говори. Мне кажется, чаще. Я не знаю, как часто у вас. Я не могу сравнивать частность, частоту. Нет, но я еще хотел закончить. Пожалуйста. Друзья, я сейчас скажу свое мнение, которое немножко, может быть, отличается от общепринятого. Я считаю, что есть два вида проповеди. Первый вид проповеди – это проповедь свидетельства. Я не имею в виду проповедь, как бы свидетельство о том, что со мной в жизни произошло, например, как я покаялся, а проповедь свидетельства, что Бог во мне достиг. Вот я читаю Библию, я простой брат, я работаю на заводе, у меня семья, я не пресвитер церкви, я просто брат. Я читаю утром Библию. Должен читать Библию или нет? Должен. Я должен читать таким образом, чтобы мне Бог через нее говорил. Так же, да? Я читаю, и мне Бог сказал, ну, например, что хочешь ли жить и видеть добрые дни, удерживай язык своего зла и уста своих от лукавых речей. Я вдруг понял эту истину. Она меня очень обличила, она мне очень понравилась. И я эту мысль запомнил, записал, и утром в собрании говорю, братья и сестры, я хочу проповедь сказать. Если мы хотим видеть добрые дни и так далее. Вот, и ты сказал, то есть я рассказал что? Что я рассказал? Вот то, что лично я от Бога получил, да? Это свидетельство моего общения с Богом. Это то, что у меня вот с Богом есть, вот я рассказал. Это один вид проповеди. Они обычно короткие, ну, минут 10 проповеди такие. Друзья, другой вид проповеди, который в наших церквях очень редко присутствует, но он важнейший. Это некая проповедь учения. Когда пастор церкви, пресвитер церкви или один из ведущих братьев церкви потратил на это несколько часов, 5, 6, 7 часов, он разработал истину, он какую-то вот настал большую проповедь, он сказал хорошую, большую беседу, открывающую какую-то важнейшую истину. Это совсем другой вид проповеди. Вот эти проповеди, второй вид проповеди, они важнейшие проповеди в церкви, они должны быть обязательно, они питают, секундочку, они питают паству. И первые нужны проповеди, и вторые. Вот есть пасторский вид служения, когда только вот вторая вид проповеди, да? И это очень плохо, потому что церковь не развивается, братья не развиваются. Есть вид служения, когда только первый вид проповеди, все три проповеди вот такого, ну, плана, как я сейчас сказал, да, первые. Это тоже плохо, потому что церковь не получает, ну, какого-то такого здравого питания. У нас в нашем собрании должно быть две вот эти проповеди. Допустим, две проповеди такие и одна проповедь вот такая. Или, например, там еще как-то. Так вот, служение проповедника, именно служение, оно должно быть все-таки вот именно вот такое. У нас есть брат один в церкви, вот он именно несет именно служение проповедника. То есть он не пресвитер, он не рукоположный брат, но он очень хороший, он кандидат на служителя. И вот он, другого служения у него нет в церкви, он готовит назидательные, большие, хорошие проповеди. На это у него уходит массу времени, и все понимают, что это служение. Кто-то, друзья, вот есть такой старый вид мнения такого, знаете какого, что но регент это служение, а проповедь все могут сказать. И как бы проповедь это между делом, знаете. На самом деле хорошую проповедь подготовить, это тоже очень много времени, тоже служение. Поэтому мы ему не поручаем никакой другой ответственности, потому что он занят там, подготовкой бесед всяких там и так далее. Вот. Вот тот брат хотел, который... Не более важные, тоже нужные, я хотел сказать, да. А вам первый вид проповеди. Да. Нет, здесь был какой-то еще вопрос отсюда. Да. Почему? Мы как раз у нас нет задач. Вот, друзья, вот мне кажется, у нас чуть-чуть получается все-таки выделить служителя именно в человека, который является душепопечителем, а не организатором. У нас есть диаконы, которые работу делают. Вот я скажу вам один секрет. Когда мы начали строить дом молитвы, я собрал братьев, сестер, я сказал, ну, братьев собрал, я говорю, братья, я прошу прощения, но я ничего не буду делать в доме молитвы, в строящемся доме молитвы. Вот вообще ничего. Вот, вызывает меня однажды братья наши, которые, у нас есть совет по стройке дома молитвы, есть ответственность за стройку дома молитвы. Вот они меня вызывают, я приезжаю, они говорят, Денис, слушай, пришло время выбирать лампы для дома молитвы. Какие лампы мы выберем? Я говорю, почему вы меня спрашиваете? Ну ты пресвитер. Я говорю, я пресвитер, а не электрик. Я откуда знаю, какие лампы выбирать для дома молитвы? Секундочку. Они говорят, ну какие тебе нравятся? Я говорю, то есть вы выберете лампы, которые нравятся мне? Ну да. Ну давай мы выберем лампы, которые нравятся там Вере Ивановне, например, сестре. Я говорю, братья, так вообще дело не пойдет. Вообще не пойдет. Вы хотите определить, какие лампы? Подготовьте, это вопрос нормально. Какие лампы бывают, какие у них нагрузки, там и так далее, обслуживание. Когда вы подготовите обзор, выберите лучше и сделайте. Выберите плохо, мы вас всех поругаем. А выберите хорошо, мы похвалим. Вот и все. Я не буду в этот вопрос даже вникать. Развернулся и ушел просто. Друзья, потому что пресвитер это не тот, который должен во все вникать. Еще. Да. Но это и есть служение пресвитера. А что должен пресвитер-то делать? Ну, если душепопечение, это проповедь, беседы и молитвы. Вот и есть душепопечение. Вот это и есть служение пресвитера. Да. Вот как раз здесь, друзья, что хочу сказать. Вот если церковь не очень большая, например, до 50 человек. Вот смотрите, друзья. Мы как-то, как необычно, на пресвитера пришли. На самом деле, это у нас вообще задача-то о вашем служении говорить. Но смотрите, вот мы говорим о том, что есть три аспекта служения. Вернее, три аспекта жизни. Это семья, работа и служение. Так, да? Так же, да? Семья, работа и служение. Друзья, я допускаю, если церковь не очень большая, ну, например, до там, 40-50 членов, то служитель вполне будет успевать работать, семью, обслуживать хорошо и служение свое совершать. Если служитель, кроме того, что пресвитер церкви, кроме того, что оказывает душепопечение, пресвитер это и готовит проповеди, он еще и наполовину диакон, благовестник, хорист и регент, да, то, конечно, ему не хватит времени на семью. Это разумеется. Теперь, друзья, все это возвращаем назад и отвечаем на вопрос насчет тяжело. Ты задал вопрос, если тяжело, это все же такой ответ развернут. Так вот, когда становится тяжело? Когда человек по каким-то причинам берет столько видов служений, что он уже не успевает ничего делать. И это бывает по двум видам причинам. Первая причина, когда это объективно, то есть надо встать в проломе, ну некому взяться за дело, просто некому. Ну что теперь, бросать это дело? Вторая, это не объективная причина, то есть человек... Ну, просто неграмотно распределяет свое время и ну, неграмотно подходит к этому вопросу, и поэтому вот у него такая ситуация. Это то же самое, как я рассказал про того электрика, помните? Вот, который забрался на все, потом ничего не доделал. Да. Здесь, братья, очень важно, вот мое мнение вот такое, я сейчас отвечу. Кстати, это мнение Петра Францевича тоже, я специально спросил. Вот смотрите, иногда говорят, что важнее, церковь или семья? Что важнее? А? Да, вот когда Христа спросили, какая наибольшая заповедь, как он ответил? Возлюби Бога, Господа Бога твоего и ближнего твоего. То есть он сказал, вторая же подобная ей. Он не стал говорить, что вот это важнее, это важнее. Друзья, я убежден в том, что вот эти две заповеди, или вот эти два отношения, моя семья и мое служение, это взаимоскрепляющее. Это как баланс. То есть служитель, любой служитель, вы должны таким образом свою работу поставить, чтобы вам и семья была на должном месте, и церковь на должом месте. Как Христос, он Бог-человек, он Бог на 100%, и он человек на 100%. То же самое здесь. Нельзя сказать, что семья важнее церкви, и нельзя сказать, что церковь важнее семьи. Это одно, ну как бы это переплетено, это все вместе. Я знаю людей, которые служение поставили выше всего, а их, вот я реально знаю брата, который ходит на библиотеки, на благовестие, он везде ходит, у него в доме даже горячей воды нет и холодной, понимаете? Жена у него как будто в 18 веке с коромыслами ходит на колодец брать воду. Но ему запретили совершать служение, пока он не наладит в семье проблемы. Друзья, то есть, а некоторые наоборот, все в семье, семьей отдых, планирование отдыха там, еще там, 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 там. Друзья, а на служение сколько останется времени? Это тоже неправильно. Мы должны вымолить у Бога мудрости, чтобы у нас и семья была на должном попечении, наши дети, наша жена и так далее, и церковь была на должном попечении, да. Не, ну это тоже. И семья, кстати, и курорт тоже неплохо. В смысле, ну не то, что отдых. Отдых тоже это влажная семья. Ну, например, вот сейчас я свет. Вот одна, когда это, на одном семейном я был такой вопрос задал. Вот такой вопрос задал один человек. И вот отвечал, брат отвечал, спросил. Братья, вот, ну поднял брата. Скажи, пожалуйста, вот ты за свою жизнь сколько человек в церковь привел? Ну, там, 3 человека. А сколько, например, у вас детей? 10. Вот если вы, ну, например, вот их сестра воспитала, ну, семья воспитала 10 детей, и не все в церкви. То есть это иногда больше, чем кто-то за всю свою жизнь человек в церковь придет. То есть семью нельзя пренебрегать, семья это очень важно. Это возможно. Но, братья, опять-таки, извините, как мы немножко заходим на территорию, ну, как бы, это не наша с вами юрисдикция. Но, да, я понимаю, сейчас идем. Но теоретически, друзья, я понимаю так. Вот смотрите. Сейчас я нарисую последнюю схему, мы идем. Вот я глава семьи, то есть я муж в семье своей. Вот у нас есть семья. Когда я могу совершать служение? Когда? Когда в семье у меня более-менее устроено, да? Меня ставят на служителя. Я служитель в церкви. Когда я могу стать более другим, ну, высшим служителем? Когда я в церкви все устроено? Да, то есть я убежден в том, что если я поднимаюсь по какой-то, ну, грубо говоря, карьерной лестнице, да, то надо убедиться в том, что там, где ниже, там все устроено. На кого ты оставил малых овец? Спрашивают Давида. Он говорит, я поставил сторожей. То есть, если человека удалось организовать таким образом, что дело Божие не страдает, а у него может, он может и более, пожалуйста, слава Богу. Но если человек, например, взял другое служение, а здесь все рушится, то как бы, какой в этом смысл получается? Но это как бы мы говорим о таких каких-то больших служениях. Но это то же самое и в нашем деле. Поэтому лучше нести одно служение, чем 10. Все, да, Алексей?